понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Мир меняется постоянно, но что-то остается неизменным. Островок стабильности, радиопрограмма «Крым Реалии», которая прямо сейчас партизанит в ваших радиоприемниках. Мы аналоговые и цифровые одновременно. Ищите нас в социальных сетях, в Фейсбуке, в Твиттере. Пишите нам, предлагайте нам свои темы. Мы все будем рассматривать, потому что наша реальность одинакова с вашей реальностью. Ну а прямо сейчас без лишних слов. Поехали.
Крым в центре внимания.
25 лет назад, 21 января 1991 года, в Крыму прошел первый в Советском Союзе референдум. Единственный вопрос, который был вынесен на голосование, звучал так. Вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника Союзного договора? Тогда этот пункт поддержали 93% крымчан, явка была более 80%. И сегодня этот день, 21 января 1991 года, широко отмечается на полуострове. Российские власти Крыма утверждают, что 25 лет назад крымчане сделали первый шаг для воссоединения с Россией. Но что на самом деле из себя представлял тот референдум? Какие у него были движущие факторы, кто его организовывал и ради чего его организовывали, и какие политические последствия он, собственно, имел для полуострова. Вот обо всем этом мы будем сегодня говорить в этой студии. Но для начала короткая историческая справка.
Репортаж.
20 января 1991 года по инициативе самих крымчан состоялся общекрымский референдум о восстановлении автономии полуострова. В повестку был вынесен лишь один вопрос. Вы за воссоздание Крымской автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза СССР и участника Союзного договора? Большинством голосов местные жители проголосовали за особый статус региона. За автономию выступило более 93% крымчан. На законодательном уровне автономия полуострова закрепилась 12 февраля того же года Верховной Радой Украинской ССР. 22 марта 1991-го Крымский областной совет народных депутатов был преобразован в Верховный совет, и ему было поручено разработать Конституцию Крыма, вспоминает местный депутат созыва 91 года Сергей Шувайников.
Вот это была романтическая эпоха, когда мы верили в то, что мы хотим исполниться. Мы были неразрывно связаны с народом Крыма.
События 91 года стали основой для определения статуса Крыма в составе Украины. Одним из первых постановлений Верховного Совета Крыма было решение о ежегодном праздновании Дня автономии 20 января. После переворота власти на полуострове в марте 2014 года новое руководство полуострова переименовало праздник в День Республики. В этом году российский глава региона Сергей Аксенов в соцсетях запустил хэштег «Крым, Россия навсегда» и предложил оформлять с его помощью все посты, связанные с полуостровом. День автономии Крыма сегодня празднуется и на материке. Например, во Львове активисты запланировали лекцию «Крым сегодня» и просмотр фильма о сталинской депортации крымских татар. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Да, друзья, вот такой вот, собственно, флешбэк, и как раз этот самый референдум, его последствия для полуострова мы будем обсуждать сегодня. У нас в гостях доктор политических наук Александр Стариш. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот любопытно, когда это был первый, собственно, референдум в Советском Союзе на тот момент, хотя Советский Союз бурлил к тому моменту уже, ну, несколько лет. То есть мы помним, что происходили события в союзных республиках по разным национальным окраинам. И тут внезапно референдум в Крыму. Как вообще появилась, как вообще родилась и у кого родилась идея о проведении подобного референдума?
Ну, мы должны помнить, что Советский Союз имел свою конституцию и имел шестую статью этой конституции, которая говорила о том, что руководящие и направляющие силы советского государства и общества являются Коммунистическая партия Советского Союза. Угу. То есть альтернативных партий не было. Это, я думаю, может быть, даже удивительно молодому и даже среднему поколению, не жившему в те времена. И мы должны это очень четко понимать, что любая инициатива, как бы ее называли, народная, там, профессиональная, какая угодно, она все равно исходила от руководящих руководящую и направляющую силу, то есть это КПСС. Соответственно, инициатором этого крымского референдума выступил крымский обком КПСС и областной совет депутатов областного совета Крыма. Вот после этого был запущен механизм, так сказать, проведения референдума, но я оговорюсь сразу, что было понятно всем, ни в Союзе, ни в нынешней России, ни в современной Украине нет закона о местном референдуме. Поэтому они, подобного рода мероприятия, носят скорее оттенок плебисцита, то есть своеобразного вопроса общественного мнения, который не влечет за собой каких-то серьезных последствий. Собственно говоря, единственный вопрос, который был в бюллетенях 20 января 1991 года, он был сформулирован, как и, в общем-то, все, когда проводит власть плебисциты, референдумы, весьма двояко. С одной стороны, вы за восстановление автономии, а самое-то главное, вторая часть этого вопроса, а именно придание Крыму статуса субъекта союзного договора. Крым никогда таким субъектом не был, естественно, быть не может. Поэтому, когда сторонники этой идеи говорят, что вот Украина что-то там нарушила или не выполнила, по результатам референдума, то это не соответствует действительности.
Я просто напомню, что на тот момент, до момента проведения референдума, полуостров, ну, просто был Крымской областью в составе Украинской Советской Социалистической Республики.
Абсолютно верно.
То есть, насколько я понимаю, вот идея как раз-таки тех людей, которые организовывали референдум, была в том числе как бы выйти из состава УССР и стать такой себе автономной единицей в составе, в рамках союзного договора, такой равноправной, условно говоря.
Да, вот это как раз старая часть этого единственного вопроса, которая как бы давала право местным властям поднять себя на уровень субъекта союзного договора.
Мы, кстати, просто накануне эфира как раз дозвонились Леониду Грачу. Я так понимаю, что он был одним из тех людей, которых, ну, принято называть, наверное, архитекторами этого референдума. И спросили его мнение, собственно, почему этот референдум стал возможным. Давайте послушаем.
Мнение.
Шел мощный разрушительный процесс Советского Союза. И в этом контексте проблема, которая захлестнула Крым, массовое возвращение крымских татар из депортации на неподготовленную почву с точки зрения правовой, социально-экономической, хлынул крымско-татарский народ сюда. Тут же в среде крымских татар стал вопрос о том, что нужно, чтобы это была крымско-татарская национальная автономия. И что делать, как делать? Это решение принималось пленумом Крымского обкома партии.
То есть, насколько я понимаю, Леонид Грач говорит впрямую о том, что идея состояла в том, чтобы перехватить в том числе у крымских татар, у национального движения крымских татар, идею создания на полуострове национальной крымско-татарской автономии и сделать территориальную автономию.
Ну, вот так же, как и в этом единственном вопросе, идея решения пленума Крымского обкома КПСС сводилась к тому, чтобы, да, статус автономии обеспечить, а вот вторую часть, то есть этническую подоплеку, просто элементарно выхолостить. Ну, и, в общем-то, результат известен, тем более, что как раз крымские татары, в общем, мне не нравится это название, Крымы все-таки было бы корректнее со всех точек зрения, но это отдельная тема. Так вот, они, естественно, бойкотировали этот референдум. Но даже если бы не приняли в нем участие, давайте вспомним просто, какой процент крымских татар составлял, так сказать, численный состав крымского населения по состоянию на 91 год. Во-первых, далеко еще не все вернулись, поэтому их вклад...
Далеко не все прописались.
Да, тем более, они же были все на тот момент в массе своих гражданами Узбекской ССР, поэтому по формальным признакам даже они не имели права принимать в этом участие. Но, я так понимаю, Меджлис во главе с Мустафой Джамилевым очень четко это, так сказать, осознал, чем грозит вот такой вот референдум. Естественно, они по мере сил возможностей, опять же, малочисленности, они просто бойкотировали этот процесс.
Но получается, что вот референдум прошел, что его крымчане приняли участие, поддержали, и получилось, что, с одной стороны, идея о создании автономии, она победила, автономия была создана территориальная, не национальная. А вот вторая идея о создании Крыма в составе, закреплении крымской автономии в составе союза, договора, не в составе УССР, а в составе всего СССР, она потерпела поражение. А вообще, а почему официальный Киев на тот момент, ну, там, условно говоря, Леонид Кравчук и официальный Киев, почему они согласились на такой референдум вообще?
Но мы прекрасно понимаем, как учил нас Иосиф Джугашвили, который важно не как проголосуют, а как посчитают. И исходя из этих соображений, я думаю, что ЦК Компартии Украины, который на тот момент вторым секретарем которого был Леонид Кравчук, они не боялись этих самых результатов, потому что знали, что будут, у них есть множество механизмов заблокировать именно такое решение, то есть такой формат решения. И, собственно говоря, дальнейшие события подтвердили в этом смысле правильность позиции, которую занимал Кравчук, потом же спикер украинского парламента и далее первый президент Украины. Речь идет о том, что даже конституция Грача, которой вот Леонид Иванович безмерно гордился, она была в понимании крымских коммунистов и патронов из России, она была нивелирована поправкой так называемого депутата Зайца. То есть, ребят, принимайте все, что хотите, и одна единственная строчка, что не противоречит Конституции Украины. Все, а внутри себя, пожалуйста, ну это, в принципе, нормальная практика. Каждая область, регион могут иметь.
Согласен, но автономия крымская, она стала возможна просто потому, что Киеву было, условно говоря, не до Симферополя и не до Крыма, или потому что стратегия создания автономии территориальной в Крыму, она каким-то образом была, ну, как бы согласовывалась с планами ЦК КПУ на тот момент, по вашим ощущениям?
Дело-то все в том, что те, кто реально боролся даже еще в формате Союза за украинскую независимость, они были уничтожены коммунистическим режимом или находились в тюрьмах. А коммунистическая, она, повторяю, я вначале говорила, 6-я статья Конституции СССР. Так вот, члены коммунистической партии, которые формально возглавляли все государственные институты, они не были ни профессионально, ни психологически готовы взять эту власть, которую получили в результате так называемых Беловежских соглашений. В этом, в общем-то, была беда ситуации. То есть не было готовых людей. Кстати, то же самое, что мы наблюдали 2 года назад после Майдана. То есть вот, казалось бы, народ возмущен, проходит 2 года, мы фактически топчемся там же. То есть ЦК Компартии Украины, которая, естественно, так сказать, потихонечку, во-первых, мы помним, что в тот момент на непродолжительное время коммунистическая идеология партии была запрещена. Через некоторое время они сами же себе это все через Верховную Раду Украины восстановили. Ну, а самое главное, отсутствие профессионалов, которые бы могли реально взять эту власть и что-то с ней разумное, рационально сделать.
То есть был
сделать.
Вакуум. Был вакуум власти, фактически, и, условно был... говоря, каждый делал на места, что хочет.
Фактически, да. Я как раз, вот, скажем, летние дни ГКЧП, когда мы тут 24-го принимали акт о независимости, вот, провел в Москве, когда происходили соответствующие события с 19 по 22 августа. И я общался, естественно, в том числе и с украинцами, ну, тогда еще у СССР, и все ждали заявления спикера, потому что по статусу он был, так сказать, первой фигурой в СССР, я имею в виду Кравчука. Он досидел, дождался аж до 24-го, когда уже, так сказать, в Москве это все закончилось. Ельцин объявил свою позицию как президент России, и фактически над государственные структуры, каковыми были тогда еще Республики Советского Союза, эта настройка была фактически с августа 91 года устранена. Но люди-то и носители этой ментальности остались.
Понимаю, да. Друзья, ну, то есть, если предварительные итоги подбивать, то, по большому счету, инициатором этого референдума были местные крымские коммунисты, которые, с одной стороны, хотели перехватить инициативу у возвращавшихся репатриантов и национальное движение крымских татар, которые планировали добиваться создания национальной автономии в Крыму. Вместо этого и крымчанам предложили территориальную автономию Крыму. В Киеве особенно этим моментом никто никто не обращал внимания, потому что, ну, как бы был вакуум власти, и не было до конца понятно какие-то стратегические векторы движения Советского Союза на тот момент, поэтому на полуостров особенно внимания не обращали. Ну, и кроме того, друзья, мы вот призываем вас, если у вас есть какие-то комментарии, вы можете звонить нам в эфир. Бесплатный номер для крымчан 8 800 169 26. Ну, кроме того, мы взяли еще комментарий у Андрея Сенченко, прошлого народного депутата. А в тот момент, на момент проведения референдума в январе 91 года, он работал в комсомольских структурах, и как раз-таки задали ему вопрос о том, вот почему в 91 году, сперва там в январе 93% крымчан голосовали за Крымскую ССР, потом спустя 11 месяцев в декабре поддерживали большинство крымчан независимость Украины, и какие настроения с точки зрения Андрея Сенченко тогда главенствовали, ну, как бы в Крымской, там, в крымском обществе, он нам рассказал. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Это просто говорит как раз о том, что у людей не было какой-то внятной цели. Просто в той ситуации зависело очень много от того, как ставился вопрос и ставился ли он вообще. То есть понимали, вот все чувствовали просто кожей, что что-то будет меняться. Да? Развал СССР, допустим, для... Вот за исключением прибалтийских республик, у которых была недавняя иная история, для остальных это был определенный шок, а что же будет дальше. И в эти времена неопределенности люди искали какую-то точку опоры. Тут раз им подбрасывается идея, окей, а потом подбрасывается другая идея, вот когда голосовали за независимость Украины.
Но все-таки это было мнение Андрея Сенченко, друзья, но все-таки давайте вернемся все-таки в 91-й год. С нами, кстати, друзья, сегодня в студии доктор политических наук Александр Сариш. Скажите, ну вот все-таки 91-й год, все-таки январь, все-таки референдум. Итак?
Ну вот в подтверждение сказанного перед этим и в отчасти того, что сказал Андрей Сенченко, я хочу напомнить, что в том же 91-м году на самом деле был не один, а было аж целых три референдума. Первый из них, это как раз 20 января по статусу Крыма, возвращение ему автономии. Следующий это был в марте, когда опять же более 80% крымчан проголосовали за единство Советского Союза и буквально вот там через 8 месяцев, через 8 месяцев эти же люди, более половины всех крымчан, 54%, проголосовали за независимую Украину.
И 57% севастопольцев, кстати.
Да, больше даже, чем в среднем по Крыму, что очень удивительно, если учесть, что там стоял ЧФ и много граждан смешанные браки, я имею в виду украинцев-россиян, по принадлежности к Российской Федерации или к Украине, а не в этническом смысле, они поддержали статус независимой Украины. И при этом, естественно, избрали себе президента. Поэтому это как раз, в общем-то, подчеркивает ту мысль, что не было ни у власти, ни тем более у общества, которое оказалось не просто на распутье, у него даже альтернативы у этого общества никакой не было. И вот когда власть начала уже как-то более-менее приходить в себя, осознавать, что это другие форматы, другие механизмы, другие методы управления, тогда, естественно, начался процесс формализации статуса независимой Украины, который, повторяю, 54% крымчан и 57%, в частности, севастопольцев, имевших автономный статус по отношению к Крыму, то есть ранг республиканского подчинения, проголосовали за независимую Украину и выбрали себе президента.
А что изменило в реальной жизни Крыма? Вот сегодня, если оглядываться назад и подводить итоги, что изменило в жизни крымчан и Крыма эта самая автономия? Что она им дала?
Знаете, мне много раз приходилось отвечать на этот вопрос, и, в общем-то, практически всегда давал один и тот же ответ. Ну, была бы у нас та же самая Крымская область, а не автономия, был бы начальник управления, там, не знаю, транспорта. Сейчас он называется министр транспорта Крыма. Угу. То есть для рядового крымчанина, по большому счету, это ничего не дало. Надежда была у крымских татар, когда они возвращались, что автономия получит этнический окрас. Естественно, это реализоваться не могло по причине малочисленности народа. 12, 13, 14%. Понятно, что остальные волей-неволей, особенно с учетом тех баек, о которых нам рассказывали про крымских татар, и объясняя в том числе их депортацию, естественно, люди бы не восприняли это, так сказать, рационально. Тем более, я бы хотел здесь привести буквально несколько цифр. Перепись последняя, собственно говоря, она первая российская, и последняя была 1897 года, по поводу того, что вот Крым исконно русская территория. Там элементарно можно посмотреть, там еще не было ни большевиков, никаких там украинцев, никого ничего. Это была великая, так сказать, империя, правда, доживавшая свои, так сказать, дни. Так вот, по переписи 1897 года, 42% крымчан – это были этнические украинцы, 28% – это были крымлы, и только, если не ошибаюсь, 14 или 15% были россияне, которые себя называют русскими. Соответственно, буквально там за полвека, с учетом депортации 44-го, депортировали же не только крымлы, а и представители других этносов. Соответственно, численный состав, то есть этническая составляющая, очень сильно изменилась. И по переписи того же 2001 года более половины населения Крыма составляли те, кто называет себя русскими. Хотя корректнее было бы все-таки россиянами.
Ну, нет, я все-таки думаю, что как раз-таки между русскими и россиянами есть разница, и не всякий россиянин русский, и не всякий русский россиянин. Но как раз-таки нет. Ну, 55%, там, условно говоря, себя идентифицировали в Крыму как русские. Ну, допустим, я просто о чем. Мы же понимаем, что вот последние 25 лет, он Крым, 23 года, он Крым был такой, ну, как бы немножечко вынесен за скобки общеукраинских процессов. То есть это регион с доминантным как бы русским языком и так далее, и так далее, и так далее. Вот если бы автономии не было, вот повседневная такая языковая, культурная, политическая фронта, она бы сохранялась?
Я еще раз говорю, я глубоко убежден, что статус автономии ничего не добавил, ничего не убавил. Потому что мы прекрасно знаем, что по Конституции, даже последней, 98-го года, Грачевской, так называемой, там три языка у нас были республиканскими, но мы прекрасно знаем отношение везде и всюду к этим самым языкам. Вспомним хотя бы, как открывалась единственная в Симферополе украинская гимназия и т.д. и т.п. Поэтому говорить о том, что автостатус позволил хотя бы вот на уровне трех языков русских, русский, украинский,
крымский, то есть была бы Крымская область, все было бы точно так же. Если бы была Крымская область, все было бы точно так же к 2014 году.
Разницы бы большой не было однозначно.
Я просто почему спрашиваю? Дело в том, что тут накануне Сергей Аксенов заявил, что 25 лет назад, я цитирую, на референдуме крымчане приняли решение, которое позволило автономной республике Крым остаться в пространстве русского мира и дало почву для мартовского референдума 2014 года. Давайте послушаем слова Сергея Аксенова.
Точка зрения.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что референдум 1991 года заронил крымскую почву, семена крымской весны. Это был первый наш шаг на долгом и трудном пути домой в Россию. Он завершился историческим референдумом 16 марта 2014 года.
Это было мнение Сергея Аксенова, а мы в этой студии говорим с доктором политических наук Александром Старишем. Скажите, вот если бы, условно говоря, не было бы никакого референдума в январе 91 года, если бы к, там, не знаю, к февралю 14-го полуостров официально имел статус, носил Крымская область в составе Украины, унитарного государства Украина, то это бы что-то изменило механически, ну, я не знаю, в процедуре аннексии, в процедуре смены флагов?
Нет, я думаю, нет, однозначно нет. Давайте вспомним, кстати, опять же, к этому же референдуму 2014-го. Ну, изначально было известно, что нет ни в России, ни в Украине законов о местном референдуме, то есть не было правовой базы для его проведения. Ну, а то самое главное, о чем речь, сперва же он был назначен на 25 мая,
да.
Потом перенесли на 30 марта, потом на 16. Кто обычно бежит в тень или в кусты? Я думаю, понимают прекрасно все. То есть это чистейшая воды манипуляция. Кстати, в январе 14-го, вот ровно два года назад, команда Ирины Бекешкиной проводила соцопрос именно в Крыму по поводу отношения к России. 37%, всего 37%, включая, кстати, Севастополь, 37% крымчан высказали свое желание, да, быть в составе России.
Это когда, но простите, было?
Ровно два года назад, январь 14-го.
Просто в феврале 14-го КМИС опубликовал 42%, но все равно это
сопоставимая цифра. Порядок тот же, да, то есть даже половины не набирали. Ну, а второй момент, я думаю, что если бы к этому вопросу добавили еще один, какую цену вы готовы заплатить, я думаю, что эти 37 быстренько превратились бы в 3,7, как минимум. То есть, как всегда, манипуляции тут ясно.
То есть, по большому счету, 20 января 91 года произошел референдум, тот самый, который сегодня там тот же Сергей Аксенов пытается выставить как предтечу 2014-го, но даже если бы этого референдума в 91-м году не было, ничто бы не помешало России ввести войска на территорию Крымской области Украины и точно так же устроить какое-нибудь у меня такое себе подобие плебисцита. Да, друзья, на самом деле это очень любопытно, вглядываться в прошлое, и чем сильнее мы в него вглядываемся, тем чаще осознаем, что прошлое начинает вглядываться в нас. Сегодня мы вглядывались как раз-таки в минулое с доктором политических наук Александром Старишем. Спасибо, что нашли время принять наше приглашение. Друзья, так или иначе, вы знаете, шестеренки истории вновь с хрустом начали проворачиваться. Мы снова живем в ситуации, когда настоящее субъектнее прошлого, когда сегодня интереснее спорить о настоящем, нежели интереснее спорить о прошлом. И это та самая история, которую мы не наблюдали, наверное, на протяжении последних 23 лет. И кто будет все это комментировать? Мы все это будем комментировать. Крым Реалии. Слушайте нас.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.